Давайте мы, дорогие мои, сейчас откроем Священное Писание и посвятим некоторое время для того, чтобы порассуждать о Слове Божьем. Я думаю, что это самое важное, что вообще мы можем делать здесь на земле. Если мы действительно будем хорошо понимать то, что Господь от нас хочет, если мы будем от Него получать силу для того, чтобы выполнить то, что Он от нас хочет, то я уверен, что мы будем счастливы в первую очередь, и Господь будет рад, глядя на нашу жизнь. Поэтому давайте мы прочитаем текст из Евангелия от Луки, из 10 главы, окончание 10 главы, начиная с 38 стиха и ниже. 38 стих 10 главы Евангелия от Луки. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении, и, подошедши, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Все вы прекрасно знаете эту историю. Марфа и Мария – это нарицательные имена. Собственно, это реальная история жизни нашего Господа, когда Он ходил здесь на земле. Но она уже сегодня звучит как притча. Мы читаем ее, анализируем, и для нас это уже не просто история, а это урок, который мы хотим извлечь. И, конечно, самый очевидный смысл этого урока в том, что есть разные сферы бытия и есть приоритеты. И обычно мы всегда понимаем, подчеркиваем и говорим, что из этой притчи следует, что духовное – это что-то более важное, чем материальное. И надо жертвовать иногда материальным для того, чтобы быть духовным. И это абсолютно правильный вывод. Это то, что, собственно, прямо следует из этой притчи, из рассказа, который пересказывает Лука. Но я хотел бы сегодня обратить внимание, может быть, на несколько иной аспект этой истории. Здесь Лука рассказывает, что Иисус, проходя продолжение пути, зашел в одно селение. И здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. Иисус шел по Палестине, он ходил, проповедовал, рассказывал, учил. У него не было постоянного места жительства, не было регистрации. Но он жил везде. И жил там, где его принимали. В общем-то, это очень непростая жизнь. Представьте себе его и его учеников, даже несмотря на то, что там, в Израиле, в это время было, собственно, не так холодно, и можно было прямо где-то, ну, как мы говорим, в посадке остановиться и там провести ночь и отдохнуть. Но что-то надо было кушать, как бы есть у нас у всех естественные потребности. И мы привыкли, мы нуждаемся в доме, надо, чтобы был дом. У Иисуса не было этого дома. Иисус и ученики 3,5 года, представьте себе, 3,5 года, они бродят, можно сказать, по Палестине, не имея собственного дома. Кто примет их, того не останавливаются. Хорошо, когда принимают, иногда и не принимали. Вот в этот раз Иисус с учениками вошел в селение, и тогда, когда он проходил там, одна женщина, не знаю, жалилась или заинтересовалась, или что ей двигало, но она остановила Иисуса, пригласила его в свой дом. Мы не будем там разбирать, кто она такая, там, где там Лазарь был, почему, кто, где старший брат там и все прочее. Это, собственно, совершенно не важно в этом рассказе. Важно другое, что она не пропустила тот момент, когда Иисус шел по улице. Она почувствовала, что это тот момент, когда надо что-то делать, когда надо пригласить Иисуса в свой дом. Очень часто мы с вами находимся в такой ситуации, когда чувствуем, что Иисус где-то рядом, вот Он что-то хочет от нас, Он где-то находится совсем близко, мы чувствуем Его прикосновение. И не всегда мы готовы отреагировать на это прикосновение, не всегда мы различаем, что это Иисус. Ведь, собственно, Иисус, когда шел со своими учениками, у Него не было сияющего нимба над головой, Он ничем не выделялся от других людей. Он шел как обычный человек, обычный раввин, учитель. Таких раввинов в то время было достаточно много. И он ничем не привлекал особенно внимания людей. Да, шла молва, что вот он может совершать чудеса, что он какой-то необычный человек. Ну, знаете, мы иногда слушаем эту молву о разных людях и не всегда серьезно воспринимаем, может быть, часто и правильно делаем, что не воспринимаем всерьез всю молву, которая вокруг нас. Я думаю, что женщина по имени Марфа сделала очень правильный шаг и правильное решение приняла. Тогда, когда она поняла, почувствовала, что вот это и есть тот момент, который она не должна пропустить. Иисус говорит, что многие, к сожалению, пропускают подобные моменты. Он рассказывает историю, записанную в Евангелии Матфея, 25 главе, о том, что наступит момент, он призовет к себе людей и поставит их по правую и по левую сторону и скажет тем, которые по левую сторону. Он скажет им: «Я алкал, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был нах, и не одели меня, болен был, и в темнице, и не посетили меня». И тогда скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Они вспоминают свою жизнь, и они находят, что не было такого момента, если бы Ты, Господи, явился мне, ну, конечно, я бы Тебя принял, я бы, конечно, открыл дверь, я бы, конечно, посетил, если бы Ты явился, как Иоанну на острове Патмос, сияющий, сверкающий, чтобы я сразу понял, что это Ты, Господи. А Иисус говорит им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Посмотрите, кстати, какой страшный результат от этого. Эти люди пропустили свой момент, когда Иисус проходил рядом, они не пригласили Его в свой дом. В этом селении, где Марфа и Мария жили, тоже было много людей. Я не уверен, что Марфа и Мария были самые зажиточные люди в этом селении. Более того, судя по рассказам, по всему, что говорит Евангелие, эти сестры не могли рассчитывать на то, что там была мужская помощь, чтобы там как бы был дом очень хороший, чтобы там было много комнат, где можно было принимать гостей. Скорее всего, они жили, ну, в лучшем случае, средненько или даже очень бедно. И все-таки они приняли Иисуса, а в этом селении ведь были, наверное, более роскошные дома, где было много места, где имелась возможность принять Иисуса, и люди не приняли Его. Иисус как раз об этом и говорит, что наступит момент, когда Ему придется произносить очень суровый приговор. Приговор Он будет произносить, кстати, не только над теми, кто грешил. Обычно у нас как-то такое впечатление, что Иисус будет наказывать за грех. Вот человек там плохо вел себя, воровал, обманывал, блудил, там делал какие-то страшные грехи, убивал, вот его Иисус будет наказывать. Конечно, будет наказывать, это точно. Но Он не только будет наказывать таковых. Он говорит о том, что вот в муку вечную пойдут, и там окажутся те, которые не сделали доброе дело, когда могли это сделать, которые пропустили момент, которые упустили свой шанс. И за это они тоже оказываются в этой же муке вечной. Я иногда думаю: «Господи, ну как это так? Это же так тяжело, так несправедливо. Может быть, вот эти люди, которых мы только что прочитали в Евангелии Матфея, может быть, они были очень приличные люди. Может быть, они регулярно посещали богослужения, на задней лавочке сидели каждое воскресенье утром. Может быть, они вели очень хороший, приличный образ жизни, не делали никаких страшных грехов, не стреляли ни в кого, не убивали, не обманывали, не делали никаких провокаций. Хорошие, средние люди. Но их беда, их горе заключается только в том, что они не делали того, что должны были делать. То есть они жили средней такой обывательской жизнью, и за это, оказывается, тоже следует наказание. Это совершенно другой пласт, который открывает нам Священное Писание и Господь. Он, кстати, не только в этой притче говорит, он также говорит и в притче о талантах об этом же, что человек, который не только не сделал хорошего, но даже не использовал тех возможностей и дарований, которые Господь ему дал, побоялся, может быть, какие-то страхи у него были, может быть, у него нежелание было или что-то иное. Трудно объяснить, почему многие люди не используют те благословения, дарования, таланты, возможности, которые Бог им дает. Но если они это не используют, Христос говорит так, что приведите ко мне этого раба, который не использовал талант. И что он с ним делает, вы хорошо помните. Выбросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Опять-таки думаю, Господи, ну почему так строго? Можно же было пожурить его, поругать его. Ну за что во тьму внешнюю выбрасывать? Оказывается, он не использовал. Вот Марфа и Мария, мне кажется, это один из идеальных примеров того, как эти женщины использовали шанс, который Господь им подарил. Он проходил мимо, он не собирался стучать в их дом. Но они почувствовали сердцем, почувствовали, наверное, что это он. И надо пригласить его. И надо его позвать в свой дом. Дело в том, что мы с вами, собственно, живем в таком интересном измерении, в такой интересной вселенной, где есть, наверное, две оси времени. Собственно, Священное Писание, вот здесь есть, конечно, богословы, которые изучают более глубоко Священное Писание, греческим текстом владеют. Они, наверное, знают, что Священное Писание говорит, собственно, о двух вариантах времени. В русском языке как-то это не очень хорошо отражается, мы просто говорим «время». Но в греческом это очень четко звучит. Есть время «хронос», то есть это обычное линейное время. Вот мы говорим «хронометр». Вот он стучит секунда за секундой, минута за минутой, день за днем. Все равно, одинаково. Нет отличия одного времени от другого времени, одного дня от другого дня. И, собственно, мир приучает нас жить в хроносе. В таком хроносе, где все должно быть дисциплинировано, все должно подчиняться каким-то строгим порядкам, законам. Утром встал, зубы почистил, на работу побежал, там работал, не работал, но домой пришел, начал хозяйством заниматься, спать лег, утром проснулся, зубы почистил, опять на работу, опять детей уложил, опять детский сад, школа, институт, работа, 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 потом кладбище. И вот что это за жизнь вообще? Это же ужасно, если подумать так серьезно, если остановиться и чуть-чуть приподняться над этим хроносом, над этим линейным временем, которое одинаковое, которое заставляет, тебя еще и дисциплинирует, что ты же точно на работу пришел, что ты же не опоздал ни на минутку. Да и вот это надо сделать, и туда позвонить надо. Нас затягивает этот хронос. Вот, собственно, хронос – это, ну не то, что это беда, это особенность, наверное, это нельзя назвать бедой, это особенность этого мира, и мы в этом материальном мире подвержены этому хроносу, мы в нем находимся, мы не можем выскочить из него. Мы живем вот в этом линейном времени, подчиняемся ему, иногда, может быть, бунтуем, но в основном да мы живем в этом времени и ничего сделать не можем, но есть и другое время. Кстати, в Священном Писании много раз упоминается вот имя времени, которое я вот сказал, хронос. Ну, например, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил во власти своей. Там стоит слово хронос. Времена и сроки, то есть вот это линейное время. Или там он пробыл времени два дня где-то, Это вот хронос, когда он просто вот технически находится какое-то время где-то человек. Но есть другое время, есть время кайрос. Ну, собственно, это даже уже и в русском языке используются эти понятия хронос и кайрос. Но они исходные из Священного Писания, как раз из Нового Завета, из греческого текста. Но кайрос – это другое время, это тоже переводится как время. Но время совершенно другое. Вот, например, кайрос стоит в таком тексте, как Лука, 19 глава, 44 стих. Иисус, обращаясь к Иерусалиму, говорит: «Разорят тебя и побьют детей твоих и тебя, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Вот это время посещения, это уже не то линейное время, которое стучит как хронометр секунда за секундой. Время посещения – это особый момент. Иерусалим должен был узнать. Иерусалим, конечно, имеется в виду не камни. Ясно, что не здания Иерусалима должны были узнать время посещения. Люди, живущие в Иерусалиме. Иисус называет Иерусалим, имея в виду людей, которые там живут. Эти люди должны были узнать, что вот наступил вот этот момент решения, мгновение вечности. Наступил совсем другой промежуток времени, уже не хронос, а кайрос наступил, когда надо принимать решение. Вот этот новый совершенно момент времени – это то, что мы часто чувствуем как перелом. Вот брат Олег рассказывал, что он решался идти или не идти ему учиться. Это был как раз вот переломный момент. Какие-то страхи всегда есть, какие-то резоны есть. Мы думаем и рассуждаем, я многое потеряю или я многое приобрету, взвешиваем. Но тогда, когда мы принимаем решение, надо понять, когда примет это решение. То есть очень важно не упустить момент. Один мой знакомый бизнесмен как-то мне рассказывал с таким сожалением, с таким горем. Говорит: вот мы начинали вместе вот с таким-то и таким-то, называет мне имя. Сейчас это такой знаменитый человек, он достиг так многого. А я побоялся вместе с ним пойти. Я подумал, что ну а вдруг не получится, а вдруг крах, а вдруг провал. И сегодня вот я такой серенький, маленький, никому не известный. А мог бы быть совсем в другом месте. Пропустил время. Это очень часто бывает в нашей жизни, когда мы упускаем свой шанс. Потом начинаешь жалеть, вспоминать, там, хлопать себя в грудь кулаком и плакать, рвать одежды, волосы. Не поможет. Надо не пропустить момент, когда надо принять какое-то важное решение. Это очень сложно, это очень непросто выскочить вот из этого хроноса в этот момент кайроса и принять решение начать что-то по-новому, как-то перестроить себя. Собственно, тогда, когда Господь стучит в сердце, когда Господь стучит в дверь, то именно в этот момент надо ответить. Когда написано в Священном Писании «Се стою у двери и стучу», то он ждет, чтобы ответили тогда, когда он стучит. Потом он может уйти. Господь не стучит все время. У людей такое впечатление, что он, каждый человек может покаяться тогда, когда он хочет. Да ничего подобного. Не можем мы каяться тогда, когда мы захотим. Есть моменты, есть вот эти моменты кайроса, когда Господь Духом Святым касается человека, и только в этот момент человек должен принять решение, покаяться или не покаяться, отвергнуть Христа или не отвергнуть. Как-то мы посещали мужа одной нашей сестры, он уже был при смерти, и жалуется и говорит, что я хочу покаяться и не могу покаяться. Я говорю: ну почему не можете покаяться? Он говорит: повторяйте за мной. Начинаю ему говорить молитву покаяния, все как положено, как учили в школе. Начинаю ему говорить, он говорит: не могу покаяться. Молитву повторяет, говорит: нет, покаяния нету. Говорит, и рассказывает мне, что я много раз бывал в собрании со своей женой, она меня влекла в это собрание. Был там, и я чувствовал несколько раз, что Дух Святой меня касался, что Господь мне ждал покаяния, требовал, чтобы я покаялся. Я готов был выйти, но что-то меня сдерживало. Почему-то решал: нет, не пойду. В этот раз не пойду, в следующий раз. И следующий раз не пошел, и третий раз не пошел. А теперь говорит, нет вот этого прикосновения, не могу покаяться. Не знаю, покаялся он или нет, в конце концов, это Господь только знает. Но есть вот этот момент, особый момент, когда человек должен принимать решение. И в отношении своей будущей жизни, да и не только такие глобальные решения, судьбоносные решения, быть с Богом или не быть с Богом. Мы каждый день принимаем какие-то решения. Мы каждый день должны для себя определить, что мы будем делать. Будем ли мы только повиноваться этому Хроносу, который влечет нас за собой, тянет по этой жизни, или мы будем иногда выскакивать из этих моментов и, может быть, проводить жизнь, ну, с человеческой точки зрения, не совсем разумно, может быть, какие-то вот авантюрные такие мероприятия, вот взять, оставить свой бизнес и пойти там преподавать, зачем это надо? Это как-то совсем неразумные вещи человек делает. Но это неразумные с обычной мирской точки зрения. На самом деле, оказывается, надо не пропустить этот момент. Может быть, надо присоединиться к группе ТСМ, начать учиться. Но как это? Надо же пожертвовать чем-то. Надо оставить работу. Там, время очень много надо посвятить. В конце концов, деньги надо вложить в это. Ну а что в конце ты получишь? Все равно же эти деньги не вернутся. Одно дело, если человек идет учиться там на медика или на юриста, он знает, потом будет работать, он вернет все эти свои вложения, там 5 лет или 7 лет, сколько там он учится, все это вернется ему. А богословие ничего же не вернется. Он все только теряет, по мирскому пониманию теряет. Но на самом деле нет этой потери, есть приобретение. Потому что только через потерю мы что-то приобретаем. Невозможно приобретать, если не терять. Это объективный такой закон. Надо освободиться от чего-то для того, чтобы что-то получить. Вот тоже мне одна очень пожилая женщина рассказывала, ей 87 лет, и она говорит, вот вспоминаю свою жизнь, пролетела как одно мгновение. Я была отличница, комсомолка, и на доске почета меня всегда вешали. Я всегда вовремя приходила на работу, все делала как положено, демонстрации ходила. Ну, идеальная жизнь, пенсию получает, а вспомнить нечего. Вот сейчас, оглядываясь назад, вроде бы прожила эти годы, а вспомнить нечего. И другая женщина, которая посещала, сестра наша, у которой четверо детей мужа репрессировали и прожила очень тяжелую жизнь, работы не было, дети часто голодали. Ну, очень сложно было. Но зато, когда она рассказывает о своей жизни, просто невозможно слушать. У нее очень наполненная жизнь была. Она все время в церкви была, в служении, принимала каких-то гостей, хотя ничего у нее не было. Но теперь уже вот в конце жизни, оказывается, ей есть что вспомнить. Она не упускала тот момент, она не жила просто жизнью Хроноса, вот такой последовательной, правильной, хорошей, организованной жизнью. Да, нам надо такой жизнью жить, но мы не имеем права только так жить. Мы должны научиться иногда совершать отчаянные поступки для того, чтобы угодить Господу. Они должны быть отчаянные не по мирскому пониманию, а именно с точки зрения Библии. Потому что решения, которые предлагает Иисус, они всегда в каком-то смысле авантюрные, они всегда отчаянные. Ну разве легко Матвею, если он говорит ему, оставляй вот все свое хозяйство, то, что ты здесь собираешь, твои деньги, все имущество твое, следуй за мной. Ну взять вот так вот все, оставить, представьте себя на месте этого человека. Хорошая работа у него, налоговый инспектор, там как бы все у него хорошо, в порядке, очень доходное место, семья, наверное, есть, все. И вдруг все это бросить и пойти неизвестно куда. И кто этот человек? Ну да, он чем-то выделяется, но уж настолько ли он выделяется, чтобы все бросить и пойти? Или надо было принять какое-то особое решение? Как, собственно, нам почувствовать этот момент, о котором я говорю, кайрос? Как почувствовать, как увидеть, что вот он сейчас? Потому что ведь не просто мы должны сделать какой-то шаг любой, момент нашей жизни, а именно тогда, когда Господь зовет. Ему принадлежит инициатива в этом кайросе. Это прорыв вечности к нам. Здесь, конечно, надо хорошо чувствовать, во-первых, сердцем почувствовать. Здесь нет рецепта. Я не могу вам расписать вот так по полочкам 1, 2, 3, 4, там 5 пунктов, 7 шагов, чтобы вы сделали, и вы тогда все поймете. Нет этих шагов, нет этих пунктов. Здесь надо иметь вот такое личное, персональное общение со Христом для того, чтобы понять и почувствовать, что вот именно этот момент судьбоносный. Причем он не обязательно, я же говорю, такой какой-то особо глобальный. Он должен быть у нас часто, когда мы встречаем, может быть, ситуацию, где надо принять решение, и мы должны научиться слушать себя, как Господь говорит внутри нас, слушать, как Он ведет, для того, чтобы мы могли принимать вот эти правильные решения. Без этого, собственно, мы ничего не добьемся. Только таким образом мы сможем действительно сделать так, как сделала Марфа, пригласила в дом свой. Но, кстати, заметьте, ведь история не кончается только тем, что она пригласила его в дом свой. История, собственно, гораздо дальше идет. Вот здесь написано о том, что она пригласила его в свой дом, а сама пошла на кухню. Иисус в доме, а она на кухне. Я думаю, что такое, к сожалению, бывает нередко и в нашей жизни. Иисус с нами, да, мы покаялись, мы приняли Его в свое сердце, мы посадили Его на лучшее кресло в нашей гостиной комнате, все у Него хорошо, но мы Его воспринимаем только как гостя, который почетный гость, самый лучший гость, который должен вот быть вот в этой комнатке только, но кухню, спальню, Господи, в мастерскую мы, пожалуйста, не заходи. Там беспорядок, там тебе некрасиво будет, нехорошо, там я сам справлюсь. Очень часто у нас бывает именно вот такое поведение, поведение Марфы, когда мы не даем Господу возможности действовать в нашем сердце, в нашей жизни, в наших делах, в наших кухнях, в наших спальнях, мастерских наших, там, где мы живем, непосредственно живем. А Иисус как раз подчеркивает, что очень важно, чтобы не просто даже Он вошел в дом, но важно, чтобы мы давали Ему возможность говорить в этом доме, и чтобы мы имели уши слушать, потому что Марфа не слышала всего того, что Иисус говорил. Хотя она хорошая, героическая женщина, она старалась об угощении, но, очевидно, она старалась о большом угощении. То есть она хотела блеснуть, показать, что она хорошая хозяйка, не ударить лицом в грязь. Ну почему, собственно, хозяйки у нас всегда стараются хорошо приготовить? Ну да, конечно, это очень приятно. Я сам люблю, когда очень красивый стол, это все так хорошо, когда разнообразие. Но иногда за этим, может быть, кроется как раз желание показать себя. Ну какая я хорошая, и какая я умелая. И все гости так похвалят хорошо, и так это приятно. А, может быть, здесь вот тоже есть некоторые такие нюансы, которые скрываются в нашем характере. И мы не всегда умеем правильно оценить даже себя. Марфа не заметила, что для нее вот похвала, наверное, от Иисуса, от этого учителя, такого уважаемого раввина, чтобы он похвалил ее, наверное, для нее это было в каком-то смысле важнее, чем даже послушать и слова этого учителя. Мария же просто сидела и слушала. Вот у Марии были правильные приоритеты. Очень важно для того, чтобы не упустить момент, различить, когда кайрос врывается в нашу жизнь, в этот момент мы должны хорошо понимать, что важно, что не важно. То есть, в принципе, в жизни у нас уже должны быть расставлены приоритеты. Что для нас должно быть преимущественнее. И эти приоритеты, эта система ценностей расставляется у нас постоянно. Она не есть один раз вот появилась, и она существует, она, к сожалению, меняется, она часто плавающая. И меняются эти приоритеты, поэтому надо время от времени их пересматривать, время от времени обращать внимание, что же сегодня для меня является самым важным приоритетом в жизни. честно задавать себе эти вопросы, и тогда мы сможем, понимая, что есть приоритет, мы сможем не пропустить тот момент, когда Господь рядом, когда Господь не только рядом, но Он и говорит. И мы можем тогда услышать, что Господь говорит, и ответить Ему. Дал бы Господь, чтобы мы действительно умели слышать голос Божий, ответить и в нужный момент правильно отреагировать. Аминь.